Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Никита пишет, что диванные войска готовы к вашим указаниям. Но я ведь не генерал тех самых диванных войск, поэтому я указания не даю. Не планирую операции, но мы можем с вами как-нибудь кому-нибудь взять и всем скопом написать каких-нибудь комментариев там. Суд по утрам можем нападать на Максима Галкина в комментариях, например, как вариант. Пожар на шелковом пути уже известно, пишет Спира. Да что-то не особо. Лавров завуалированно про ядерное оружие сказал. Перевод есть, пишет Нилс Майкл. Ничего завуалированного. Он сказал, что Россия против ядерной войны, но возможность ядерной войны нельзя отрицать. То есть возможность существует. К этому нужно подходить серьезно. Да, генерал Гудошников звучит, пишет Александр Первый. Да хотя бы майор бы. Значит, доброе утро, столица, пишет Глеб Урал. Помним поход на страницу Мединского, пишет Савелий Михайлович. Да, такое было, я уже и не помню. Значит, покушение на Рудольфовича, пишет Игорь. Почему все говорят покушение на Рудольфовича, когда там список людей, на самом деле? Меня это, ну, как бы... Ну, не, я не то чтобы говорю, что так нечестно, почему не говорят обо всех остальных. Ну, просто там реально список людей, очень, да, таких, ну, известных. И я бы говорил о списке покушения и возможного покушения на ряд журналистов отечественных, то есть российских. А что вы хотите в этом случае обсудить? Мне просто интересно. У ФСБ сработали и молодцы. Или есть какие-то еще у вас мысли по этому поводу? Я посмотрел задержание этих людей, есть видеоролики. Ну, кстати, можно найти. Но он такой длинный, 7 минут, все дела. Вот. Ну, это какие-то, по ним видно просто. Лысые, татуированные, ну, татуировки соответствующие, естественно. Все завалено свастиками какими-то и литературой соответствующего содержания и какими-то кулончиками, которые они, видимо, носят или чего. Ну, нацисты, то есть вот прям совсем как они есть. Вот. Сказали, что они там собирались взрывать машины. Но это такая традиционная для них история. То есть если посмотреть на то, как украинских журналистов убивали, да, вот взрывали машины именно. Видимо, они считают, что это самый эффективный метод. А кому бы это надо было, пишет Игорь, покушение. Не покушение надо было кому-нибудь, а убийство надо было кому-нибудь. Ну, вот. Ну как кому? Вполне бы это... Всех остальных бы вергло в страх. Ну, кому нужен... Вот смотрите, давайте по-прямому. Кому нужен терроризм? Ну, террористам нужен терроризм. Зачем террористам нужен терроризм? Чтобы сеять этот террор, страх, да, ужас. Вот. Если ты возьмешь и, не знаю, взорвешь Соловьева, то все остальные скажут, ничего себе, они его достали, а нас-то тем более достанут. Ну, и всякое такое. Зачем террористы действуют как террористы? Вот идите у террористов спросите, но они так действуют. И вот Володин сегодня высказался по этому поводу, он говорит, Украина террористическое государство, Зеленский должен понести ответственность. Вот как раз именно по этой теме. Вот. Так что вопрос, зачем, ну, мне кажется, ответ очевидный, за тем, что... Они ничего не могут сделать России, и они переходят к террористическим методам ведения, ну, так скажем, боевых действий. Все. Ну, они же не могут взять и накрыть нас там какими-нибудь бомбардировками. Не могут. Они не могут взять и там ядерные ракеты по нам ударить. Ну, не ракеты, но вы поняли, да, там какой-нибудь баллистической ракеты с ядерным зарядом. Я просто не говорить не буду долго это все. Не могут. В военном смысле. Ну, понятно, что они нам не ровня. Запад изо всех сил пытается там сейчас напихать оружием, как могут. Вот. Чтобы, значит, нас притормозить. Это тоже ясно. Вот. Поэтому, ну, какие методы еще? Звонить по телефону нашим бабушкам, деньги у них собирать там, да? Мошенники это делают и продолжают делать. Звоните в аэропорты, школы и прочее, говорить, что они заминированы. Вот методы, да, минометным огнем обстрелять какие-нибудь приграничные поселки, Ну, вот, вот, пожалуйста. Ну, на что способны, то и делают. Ну, и, соответственно, какие еще методы могут быть запугивания нашего населения? Типа, мы вас достали, вот какие эффективные у нас службы безопасности, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вот оно и все. А на самом деле, конечно, понятно, что они могут кого-нибудь убить. Это очевидно. Понятно, что это не решит в итоге исход, да, этого конфликта. Исход ясен, Россия победит. Но, как бы сказать, ситуативно здесь и сейчас в информационном поле таким образом они будут, ну, они, наверное, думают, что они будут одерживать победы. Ну, естественно, они бы никогда на себя это не взяли, они бы сказали, о, вот, видите, там какие-то разборки внутри произошли, вот. Не знаю, Кремль убрал неугодного пропагандиста или что-нибудь такое бы они сказали, ну и все. Почему неугодного? Ну, что-то где-то не то сболтнул там. А помните, он что-нибудь сказал или она там что-нибудь сказала, а и вообще, да это перераздел мест. Ну, короче, отбрехаться они бы всегда смогли. Значит, хорошо или плохо, что тебя нет в этом списке, пишет Беловед. Ну, конечно, хорошо. Хорошо вообще не быть ни в каких ужасных списках. Зачем это нужно? Вообще, меня всегда раздражало, что меня добавили на миротворец, что меня в какой-то там еще список вносили. Это Министерство культуры украинское. Мне это не нравится, меня это раздражает. Я не люблю быть в списках, меня это раздражает. Правда? Тьфу, омерзительно. Лапша полнейшая, пишет Алекс. Лапша в каком смысле? Алекс, то есть это что, неправда, что ли, или что? Ваше доказательство в таком случае. Я к этой информации отношусь сугубо, сугубо, как бы вам так вот помягче сказать, серьезно. Прям сугубо. Несмотря на то, что мне кто-то из тех, на кого собирали сделать покушение, нравится, а кто-то не нравится. В целом, я отношусь к этому очень серьезно. Да, потому что я так вот смотрю на Украину, я вижу там ну, методы ведения боевых действий со стороны украинской армии, и мне, например, понятно все. Я действительно считаю, что они ведут себя как террористы. Я так считаю. На основании того, что я слышу от мариупольцев, которые сейчас вот уже не находятся в зоне конфликта, да, что они рассказывают о ВСУ, что они рассказывали про Азов. Вот. Я считаю, что они, вооруженные силы Украины, действуют как террористы. Угу. Закрываются мирными людьми. Серьезно говорю? Я так считаю. Вот. И пока все свидетельства, которые появляются, они именно об этом и свидетельствуют. Они об этом и говорят. Они именно эту мысль и подтверждают. Но я не буду рассказывать про то, как там убивали журналистов активно на Украине. У нас, вы скажете, тоже журналистов убивали, и это правда. Но это вот такой расцвет убийства журналистов был у нас раньше, чем у них. Гораздо. Наличие... Расцвет убийства журналистов. Пик, давайте. Скажем пик, да? Расцвет, это неправильное слово здесь. Пик убийств. А привязывание к столбам и порка прилюдная. Террор чистейший, пишет Андрей. Наличие огромного свастонов и вызывает подозрения. Но я... но не верю я в таких дебилов. Пишет Николай. А зря вы не верите в таких дебилов. То есть, так, не то, что зря, а почему, Николай, вы не верите в таких дебилов? Потому что на нем слишком много свастик, на этом дебиле. Так он и специально себя этими свастиками и обрисовал, потому что он вот изо всех сил нацист, понимаете? И что ему мешает где-нибудь подложить взрывчатку или еще что-то подобное? Слушайте, я не понимаю, почему вы думаете, что теракты, вот простите, конечно, ужасно, что приходится вспоминать, теракты, которые, ну там, в 90-е, начале 2000-х, боевики террористических разных группировок проводили в наших городах, там непосредственно исполнители были, ну не семи пядей во лбу, да? Ну, какие-то непонятные бабы, которые садятся с каким-нибудь поясом, например, куда-нибудь в газель, и все. Почему вы думаете, что эти исполнители должны быть семи пядей во лбу? Почему они должны быть какие-то невероятно умные, или они что-нибудь какие-то, как-то должны классно выглядеть? Они, самое главное, должны хотеть выполнить задачу. А задача им ставится прямая – убить. А для этого им говорят, вот тебе взрывчатка, ее вот сюда надо положить, и все. Что, для этого надо быть очень умным, что ли, чтобы взрывчатку положить? Ну, мне просто интересно. Гранату в машину кинуть человеку. Дошел в окно, гранату кинул, все. Чего я не понимаю, под машину закатил? Это прям таким надо быть гением, это академиком надо быть. Нет, как раз это надо быть дебилом, который готов действовать. Все. И вот эти дебилы и находятся. Это же не центр принятия решений, понимаете? Мы вчера, ну не мы, а ФСБ вчера, взяли не центр принятия решений. Это не центр принятия решений. Центр принятия решений находится вообще в другом месте. Исполнители. Исполнители. Или, может быть, ну давайте по-простому. Мы же не знаем заказчика Немцова убийства. Мы же не знаем, правда? Его же никто не взял? Никто же не знает? Вообще из другой стези возьмем вам убийство. А исполнители взяли, вы их видели? Че, дофига они умные были какие-то или что? Гении они были, воплоти. Они какие-то были очень убедительные. Люди как люди. Вроде, казалось бы. При покушении на убийство ведь обязательно с собой носить националистическую литературу и атрибутику. Это же обязательные предметы при подготовке к покушению, пишет Metalhead. Так это у них дома. Ну, как бы, на их штаб-квартире эти все нацистские вещи. Слушайте, Metalhead, вот вы тоже мне так вот приводите пример. При покушении на убийство обязательно же, как бы, как будто это доказывает обратное. Ну, вот обязательно же было, когда они вступали в Азов, себе все тело набить нацистскими этими крестами и татуировками, орлами нацистскими. Ну, слушайте, давайте вот прямо скажем, человек разумный бы никогда бы не стал себе бить никакие такие татуировки, даже если бы он вступал в ряды вот этой вот какой-нибудь ужасной организации. Просто чтобы потом, если что, быстренько сказать, ее меня заставили, я вообще не идейный человек. И все такие, ну ладно тогда. Да, но они же набивают. Они же зигуют на камеру, но я вам показывал же зигующих всех этих, да, с нацистскими приветствиями вот этих вот персонажей, которые сидели на нашей технике, танк подъехал украинский, и по ним же и пальнул. По украинцам украинский танк. Вот те раз. Они же зигуют там на видео, они же там от сердца к солнцу и все дела. Зачем они это делают? Непонятно. Зачем было на женщине в подвале мариупольском, помните эту картину, вырезать свастику? Вот зачем они вырезали свастику на ней? Есть у вас хоть какое-то объяснение этому? Вот у меня никакого объяснения нет вообще. Поэтому все вот эти вот вещи из разряда, а что это они все в свастонах, это доказывает нам то, что они вряд ли вот те самые исполнители. Вообще не доказывает. Вообще не доказывает. Вы такие интересные, вам правда надо вот такое ощущение, чтобы кого-то вот убили бы. И вы после этого бы еще и все равно бы сказали, что ну это убили специально, это вот опять подстроили, это опять розыгрыш, да, это, ну там не розыгрыш, а какой-нибудь это договорняк. Но я помню, как Доренко умер на мотоцикле, ехал, умер на мотоцикле, а половина из вас говорила о том, что его отравили, что его там какие-нибудь Кремль его достал. Ну я же помню это. И невозможно было убедить этих людей в том, что они идиоты. В тот момент, но никак невозможно было. И я не исключаю, что некоторые из них до сих пор так мыслят. Ну, Сергей Доренко ехал на мотоцикле, вот скоро, кстати, годовщина будет, и умер от разрыва аорты, потому что проблемы были со здоровьем. Но это не мешало людям некоторым говорить, что это там рука Кремля там, или еще что угодно, отравили за позицию, еще что-то. Ну, вообще, конечно, дичь была страшная. Ну, до сих пор даже есть, наверное, такие. Вот, поэтому давайте так, к сожалению, если что-то выглядит как утка, да, крякает как утка, ну и вот это все, это утка. Ну так что, если уж это выглядит как нацист, литература нацистская, татуировки нацистские, планы нацистские, вот, оружие, взрывчатка, ну тоже вот взрывчатка, откуда у него взрывчатка? Вот, допустим, вы набили себе свастоны, но откуда у вас взрывчатка? Откуда у вас пистолеты, например? Вот. У вас есть пистолеты? У меня нет. И взрывчатки нет. Вот. У меня есть только взрывной эфир. Я в тот день проезжал по Садовому и видел мотоцикл-исследователь, пишет Олег. Да-да-да. Сегодня 36 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Помним, пишет Андрей. Чего люди добиваются провокациями в Приднестровье, пишет Иван. Не знаю, Иван. Сложно сказать. Вчера была атака на здание МГБ, да, там, Приднестровского. Из гранатомета выстрелили. Это вот скажите мне, пожалуйста, все те люди, которые все время скептически относятся ко всей информации про террористов. Скажите мне, пожалуйста, это тоже постановка? Это кто-то специально, наверное, в Приднестровье взял гранатомет и хлопнул? Кстати, когда наши брали террористов в Крыму, в Татарстане брали террористов исламского государства, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации, вы мне тоже говорили, что это все маски-шоу и типа приколы? шуткой. На самом деле они не террористы. Когда у них находили литературу, вы то же самое говорили. Ну и что, ой, прям вот они сидят и хранят литературу у себя эту террористическую. Прикиньте, да, прям берут и хранят у себя литературу эту террористическую. Так же, как педофилы хранят у себя видеозаписи там порнографические с детьми, да, да. Вот, вот так вот оно и случается, вот, понимаете? Вот удивительное дело. Вы-то думаете, наверное, что все эти исполнители преступлений, это все академики, это все чисто Мориарти. Такие они гениальные, потрясающие, и так они не оставляют следа, что вот они, у них все продумано. Ничего у них особо-то и не продумано. Вот, потому их и ловят, кстати. Если бы у них было прям все так гладко продумано и классно, то тогда бы их и не ловили. Но если человек мыслит головой, он вряд ли вообще на такое согласится, вряд ли на такое пойдет. Зачем ему это нужно? Не нужно ему это. Поэтому на это обычно соглашаются самые отмороженные дебилы. А отмороженные дебилы, ну, знаете, пытаться их как-то идентифицировать с точки зрения логики человеческой и ума, ну зачем это вам нужно? Как чего? Втягивание Приднестровья и наш контингент, пишет Василий. Кто кого хочет втянуть? Кто вот стрелял? Давайте так, Василий, начнем с того. Кто стрелял из гранатомета в Приднестровье? И чего он хочет? И почему, с чьей он стороны выступает, на ваш взгляд? Даже карманник, который идет на дело, берет не нож и даже бритву, а пользуется остро отточенной монетой, пишет Игорь. Тоже мне началось здесь романтизация карманников. Карманник, идущий на дело, идет и берет что-нибудь, что под руку подвернется. А гопник на улице, отнимающий телефон, подходит к человеку и бьет его. Вот и все. Не надо романтизацией преступного мира заниматься, изображать, что там какие-то уж очень такие тонкие люди. Потому что если бы все карманники, идущие на дело, шли бы не с бритвой и ножом, а с остро заточенной монетой, скажите мне, пожалуйста, как бы этих карманников вообще кто поймал в этой жизни? Но их ловят, и ловят их очень много. Почему? Ну вот потому что не пытайтесь романтизировать вот этот мир бандитский. Это вам ничего не дает, кроме того, что вы будете жить в неких заблуждениях, и вам будет казаться. Это все равно, что романтизировать фольксштурм украинский на данный момент, а вы видите, что он ни на что не способен. Вот, против реальной армии. Поэтому, что тут? Что тут, дорогие друзья? Почему, когда берут нациков украинских, вот сейчас они сдаются, и у кого есть телефоны, начинают в телефонах ковыряться, у них фотографии с Гитлером, ну там они, восковые фигуры, им нравится с восковыми фигурами фотографироваться, с Гитлером рядом фотографии, например. Фотографии, где они зигуют с друзьями, фотографии с нацистскими флагами. Зачем они хранят это? Слушайте, зачем хранили на своих телефонах некоторые очень странные люди, которых брали тоже вот правоохранительные органы, фотографии расстрелянных людей? Ну, то есть они сами их расстреляли, убили и сфотографировали, и зачем-то хранили. Зачем дети, садисты бывают такие, подростки, снимают на видео, как они забивают палками кота, а потом это выкладывают в интернет? Можете объяснить? Есть у вас хоть секунда объяснения на это? Нет, у вас не будет никакого объяснения. Поэтому я предлагаю всем тем людям, которые все ждут, что, значит, злодей, он будет суперпродуманным, и он будет таким великолепным, что вообще, ну, там, с лоском определенным, и вообще это прям чуть ли не Джеймс Бонд будет какой-то. Значит, нет, нет, все примитивно. На такие дела грязные соглашаются люди не самого великого ума. Понимаете, о чем идет разговор? Вот. Не за самые, кстати, большие деньги. Вот. Это просто исполнители. Исполнители грязного дела. И исполняют они в меру своей испорченности. Вот. Это не какие-то подготовленные сверхспецы. Нет. Это вот с промытой башкой дебилы, которые как могут, так и готовятся. Ну, что вы мне расскажете? Как готовились эти стрелки в разных городах, которые потом приходили в школы и прочее? Что там, была какая-то сверхподготовка? Никакой сверхподготовки там не было. Там было реально наплевательское отношение со стороны общества и правоохранительных органов по отношению к этим людям. Вот это было. Потому что всем было все равно, что он замкнутый и тихий, и ничего такого. А потом купил ружье, что-то он из этого ружья где-то тренируется. А еще он другу сказал, что он хочет убивать очень сильно, но никто не обратил внимания на тот момент. Вот. А потом уже вот было как было. Ну, поэтому, значит, не романтизируйте преступников. Не романтизируйте садистов, не романтизируйте маньяков. Они не так хороши, как вы пытаетесь сейчас изобразить. Они не такие большие спецы, как вы хотите изобразить. Но они способны на грязное, подлое, мерзкое дело. Они способны беззащитного человека, без оружия в руках, не ожидающего нападения, убить, напасть на него. Из-за угла выскочить и забить его дубиной какой-нибудь. Кирпичом голову ему разбить, понимаете? Машину сломать, взорвать. Вот. Раздавить. Ну что, я вам много способов. Хотите, еще перечислю? Запырять ножом. Нравится вам? Нравится? Ну, хотите. Застрелить могут. В спину могут застрелить. Вот. Потому что вариантов каждого из нас убить существует великая масса. Вот и все. Вот и все. А пусть комедию про Зохана посмотрят, там идиотов-террористов нормально показали, пишет Диафтек. Считаю, что кто романтизирует преступников, должен романтизировать спецслужбы. Никаких двойных стандартов, пишет Алекс. Доброе утро, молодцом, пишет Zero Cool. Спасибо большое. Вот эти все новости из разряда «американская компания готова». Вообще неинтересно, вот что там американская компания. Я в последнее время вот эти, знаете, зарубежные компании уходят, приходят. Я даже их не читаю, эти новости, сразу пролистываю. Так в кино же злодей так выглядит, непременно в стиле, интеллектуален, богат и уделывает силовиков и словом, и пальбой. Ну, это кино, оно и есть кино. Кино, оно и есть кино. Фанатики же равно умственно отсталые, не способные к критическому мышлению, пишет ПС. Нет, ну, изощренные садисты-интеллектуалы, бывает такое сочетание. Но изощренные садисты-интеллектуалы, они не будут сейчас на земле выполнять грязную работу вот здесь. Тем более все прекрасно понимают, тот человек, который будет здесь совершать преступление, направленное на убийство там какого-нибудь прославленного журналиста, он вряд ли отсюда успеет сделать ноги. Вот прям вряд ли. Если ему удастся совершить это преступление, он вряд ли отсюда дернет. То есть его поймает, и, в общем, это, как бы сказать, живой труп ходит, короче говоря. Но это понимает любой разумный интеллектуальный садист. Интеллектуальные садисты сейчас находятся, ну, это минимум на Украине, минимум. А максимум, и как, ну, как было положено, они находятся в Великобритании, они находятся в США. Да, это люди, которые управляют процессами и наслаждаются той болью, которую сейчас испытывает и украинский народ, и русский народ. Все вместе мы испытываем ту боль, которую испытываем. А они эту боль не испытывают, они испытывают наслаждение от того, что один некогда народ сейчас, по сути, находится в состоянии гражданского конфликта. Да, тяжелая ситуация для нас и великолепная ситуация для них. Вот где находятся реальные интеллектуалы-садисты, которые от этого получают большое удовольствие. А вот эта пехота, которая здесь вчера была поймана, это дебилы, вот, которые там все бегают где-то по улицам и считают, что они там продолжатели дела какого-то там Гитлера или еще кого-то. Естественно, они никакой не продолжатели никакого дела. Вот, это вообще пехота какая-то, и это... Мясо, которое бросают на убой, но это мясо этого не понимает. Но в целом любая террористическая деятельность на этом и построена. Изощренный интеллектуальный садист, хорошо продуманный, с навыком вербовки, вербует дебила слабого психологически и направляет его на дело. Ну, дело обычно кровавое. Поэтому вербуются обычно люди одинокие, люди с психологическими проблемами, подростков, потому что у них не устоявшаяся психика, любят они завербовать, девочек, у которых нет пары, они вот влюблены, им хочется влюбиться, им хочется большой любви. Ну, вот помните, там была эта Варвара Караулова, вот ее пытались в Сирию они там переманить. В общем, все работает по ровно тем же самым стандартам, по которым оно работает у Исламского государства, террористической организации и прочих других террористических организаций, существующих на территории многих других стран и запрещенных на территории Российской Федерации. В общем, ничего в этом смысле нового. Для исполнения всегда выбирают человека неумного и психологически нестабильного. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и, как правило, вербуют шантажом, но есть и идейные, пишет Энди, ну, то есть вы рассуждаете, и я так понял, что по большей части люди со мной согласны, и вот этой романтизации в головах, да, наших слушателей не существует. Демократы боятся, что Дональд Трамп воспользуется своим демократическим правом высказываться в Твиттере, демократы такие демократы, пишет Сергей, а литературу находит в бумажном или электронном виде, пишет Смит. И в бумажном, или в электронном виде находит, так же, как сейчас вот на тех базах, которые освобождаются, ну, не только базах, в общем, где окапывался Азов и ВСУ, освобождают же наши вооруженные силы и силы ДНР и ЛНР. Там очень много именно печатной литературы азовской. Можно найти, покажешь людям, как это выглядит? Давайте сейчас попробуем найти. Это у меня в Телеграме много было там. Такую литературу, наверное, скорее всего, по слову либо литература, либо литературу можно найти. Все, мы это ищем из моего Телеграма. Телеграм называется Гудошников. Это вот моя фамилия. Поэтому вы можете подписаться, если захотите, туда, подпишите туда. А, так что, как правило, два месяца уже идет СВО, пишет Роман. Да, два месяца уже идет СВО, получается. Сегодня 26 апреля, ну, уже даже больше двух месяцев, получается. Да, поэтому как-то так. Да, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот Глеб с Урала нам присылает даже какие-то карты с фотографиями, я вижу так наших, ну вот я вижу Дмитрия Стешина там, это они играли в какие-то карты, в которых, видимо, они решали там, кому жить, кому не жить, или что это такое? Их разыскивают украинской народ... А, их разыскивает. Убей подлюку, так называется это, или как? Павел Губарев, Александр Кац. Ну да, короче говоря, у них карты. Вот ты можешь это показать, в какие карты они играют, например. И почему это, в общем-то, очень плохо выглядит все это? Это нездоровая вся фигня. Да, это можно выводить, это уже документы, да, которые вот печатная литература. А где там, ты не посмотрел, потому что я не знаю, где конкретно. Да не, да пофигу, короче, это было найдено там, на освобожденных территориях. Вот, видите, им очень нравится вся вот эта история. Вот. Все какие-то нашивочки, какие-то книжечки. Они любят книжечку «Майн Кампф». Вот, да, вот такая вот еще литература им нравится, печатная, на которой вот Азов, значки Азова. Все выполнено так, ну, достаточно качественно, давайте будем говорить откровенно. Полиграфия качественная, вот, видите? Ну, то есть такое, хорошая, качественная вещь. Другое дело, что это все про нацистов. Ну, такие вот есть вещи. Да, вот это нациократия. Я много раз уже видел эту картинку и много раз видел эту... Ну, я, как, что это, буклет? Вот часто вижу, где вот освобождают, там вот это нациократия. Но я не знаю, какие у вас ассоциации... Назад верни, пожалуйста. Какие у вас ассоциации? Это мы все показываем во ВКонтакте, в нашем трансляции. ВКонтакте у нас есть трансляция, вы можете туда прийти. Вот. Я не знаю, какие у вас вызывают ассоциации конкретно вот это страничка, этот листочек. У меня он вызывает одни только ассоциации. Я вижу ассоциацию с нацистской Германией. Вот. Тем более там и так и написано «нациократия», да? У тебя какие-то, может быть, другие ассоциации? Нет никаких других ассоциаций. Прям с нацистской Германией, да? Ну да, конечно, это не та свастика, которая вот, да, как бы немецко-фашистская совсем уже. А это Вольфсангель, или как это называется, тоже не фашисты использовали, Азов просто себе забрал. Вот. Но они решили, видимо, таким образом, вот, чтобы не использовать ту самую свастику, но они бы очень хотели использовать вот эту, рангом пониже, вот, в своей печатной литературе. Плохая качественная вещь, пишет Ультра. Ну, я оцениваю именно с точки зрения, как это напечатано. Напечатано это качественно, оформлено хорошо, красиво сделано, чтобы кому-то вот так вручить походя, и человек такой раз, и он стал увлекаться этими идеями и подумал, ну, это, наверное, раз так вот распечатывается, раздается, наверное, это хорошо, и там вообще модно же все выглядит. Я, кстати, хочу сказать, что, например, во времена Второй мировой войны, ну, на мой взгляд, и на взгляд многих историков, и тех, кто вообще как-то вот интересуется этой тематикой, конечно, самая красивая форма была у немцев. Ну, Босс, Хьюго Босс, делали им эту форму, и все об этом знают, и это я к чему? Предигательность зла. Ну, то есть, многие талантливые люди часто работают над тем, чтобы зло выглядело хорошо, презентабельно. И оно и выглядит презентабельно. И обратите внимание, даже в кино зло зачастую выглядит презентабельнее, чем добро. Ну, как называется этот фильм-то? «Звездные войны». Дарт Вейдер и Люк Скайуокер. Люк Скайуокер дурачок сельский какой-то бегает, дебил. Вот. А Дарт Вейдер, ну, выглядит, согласитесь. Ну, и, естественно, Дарт Вейдер, в его чертах есть и нацистское что-то, есть что-то и японско-самурайское, и много чего еще, все совмещено в нем. И он в черном, а те в каком-то зеленом. Все, что в зеленом, неинтересно, все, что в черном, круто. Естественно. Ну, это все традиционно, и все это понятно. Притягательность зла. К сожалению, она существует, и, к сожалению, вот зло, видимо, с точки зрения дизайнерских всех вещей, да, и агрессию легче делать. То есть сделать что-то внушительное и, так скажем, разящее своим видом или чем-то еще, но доброе очень сложно. А вот злое делается хорошо. То есть тебе ставят задачу, сделай агрессивное. Вот, агрессивное, и чтобы выглядело хорошо, тебе говорят, о, без проблем. Берем черный, красный, белый, сочетаем, погнали. Ну, то есть все, дизайнеру сразу понятно, что нужно делать. Да, острые углы обязательно должны использоваться. Поэтому, когда кто-то пытается где-то что-то сделать там, даже ну, там, в кино и еще что-то спародировать, знаете, какой-нибудь там режим, строй, обязательно берут какую-то символику, начинают ее делать, и у них все равно получается красный, черный с красным и белый. Ну вот. Ну, не знаю, берешь фильм Алана Паркера, например, «Стена». Да, он там изображает свои какие-то фишки, но все равно у него получается похожим на там два молотка скрещенных, все равно похоже на нацистскую Германию. То есть, видимо, вот это сочетание цветов и это сочетание форм, оно всегда примерно одинаковое, и ты ничего с этим поделать не можешь. Вот. Да, любой детектив, ну, то есть, вот возьми, попробуй сделать что-то агрессивное, жесткое и притягательное розового цвета. Ну, никогда не получится. Да, любой детектив, следователь, полубомж, лузер в разводе с поганым характером, а маньяк на Мерседесе, в особняке и в окружении девчонок. Стереотипы фильмов, пишет Гном. Так может быть, это не стереотипы фильмов, Гном. Может быть, это общечеловеческие какие-то стереотипы. И поэтому, наверное, я продолжаю мысль. Вот эта вся литература, которую они там распечатали, ну, литература, а буклеты, они для чего делаются? Для того, чтобы шел подросток какой-нибудь, место себе не находил. Вот. И тут к нему подходит человек в красивой форме, у него там красивые нашивки какие-то, да, здесь флаг Украины, здесь там какой-то череп, он даже парень этот не знает, что это за череп, а это, оказывается, эсэсовский череп, ну, уже никого это не интересует, какой-то череп. Тут же он ему дает буклет красивый, вот верни назад этот, нациократия, да, тут же он ему дает буклет, там написано, вот оно, да, вот, ну, выглядит же, ну, выглядит супер, ну, если честно, выглядит-то классно. С дизайнерской точки зрения просто огонь. Все аккуратно, минимализм, все, ты все понимаешь. Вот тебе дают нациократия. Ты плохо учился в школе, ты не знаешь. Тебе с самого детства говорят, что советский воин-освободитель, значит, тебе даже формулировку такую не говорят. Тебе говорят, русские нас захватили. Вот. А мы всегда были вот, и буклет дают, смотри. И если бы не русские, у нас бы здесь бы, сейчас бы были бы цветущие сады. И посмотри, как выгляжу я, и как выглядят вот эти русские. Вот. Дальше показывают, что русские выглядят как алкаши все, естественно, и воруют унитазы, о чем говорит украинский президент. Редкая мразь, которая на самом деле здесь в России была тысячи раз, да, и здесь деньги свои зарабатывала. Гнида сейчас изображает, что у нас нет унитазов. Ну, мразь, ну, просто мразь, по-другому не скажешь. Вот. Ладно, это не суть. Это не суть, идем дальше. Вот. А посмотри, какие мы. Мы воины света, у нас все классно, мы выглядим хорошо, у нас какая у нас красивая форма. И вообще нас поддерживает весь Запад. И потом смотри, какие у нас классные буклеты. Вот. Потом у нас ясное, понятное, четкое приветствие. Посмотри, мы прикладываем руку к сердцу. Представляешь, как здорово. Прям к сердцу? Он говорит, да, прикладываем к сердцу. Приложи руку к сердцу. Он прикладывает руку к сердцу, но только не открытой ладонью, а вот кулаком уже, да? И говорят, ну и потом, еще не забудь, показать на солнышко после этого. Мы же люди вот такие, мы же солнышко, понимаешь? У нас нет выдуманных богов. Говоришь, в смысле, какие выдуманные боги? Ну ты вот христиан знаешь? Знаю. Ну они же выдуманные боги. У них же еврейский бог. Вот так вот. Какой еврейский бог? Ну как, еврейский бог? Это евреи придумали этого, Иисуса Христа. И как это евреи придумали Иисуса? Да я тебе говорю, это еврейский бог. А мы всегда, славяне, поклонялись солнцу. Да, конечно, конечно, поэтому русские это не славяне. А мы всегда поклонялись солнцу. А как поклоняться солнцу? Да все очень просто. Вот ты вот сердце отдаешь солнцу, понимаешь? Да, да, вот тебе буклет «Нациократия». Вот тебе, посмотри, как я классно выгляжу, и вот я тебя уже научил, чему надо поклоняться, вот. А все остальные, которые они к тебе придут, так они у них еврейские боги, ты чё? Ты хоть сам подумай, мы были суперразвитой цивилизацией, у нас тут все было, у нас были вообще чуть ли не вертолеты, мы выкопали море, знаешь? Какое? Вот Азовское, мы копали его. Когда мы здесь были, у русских там лягушки квакали на болотах. Что, прям вот так вот у русских? Да, 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 у них там лягушки были. Москвы не было, Киев уже был. И у них там лягушки квакали. И они там русские, внимание, подчеркиваю, русские, сидели там, вот на своих болотах. Ну, потому что они на самом деле и не русские, они российские. И язык у них не русский, а российский. И вот наш язык, вот он ближе к оригиналу. А их-то это вообще, говорит, непонятно ничего. Это мокша. Какие мокша? Ну, мокша, знаешь, мокша. Ну, Мордовия, знаешь, это все мордва. А что плохого в Мордовии? Ну, как, что плохого? Вот, это все финно-угры. А что такое финно-угры? Неважно, не забивай себе голову, главное, что это не мы. И мы никогда не были с русскими одним целым. Поэтому мы вот тебе даем буклет, вот у нас какая красивая форма, и ты скорее вступай в наши ряды. Вот, но ты понимаешь, в чем дело? Когда ты вступаешь в наши ряды? Да, я вступаю в наши ряды. Отлично. Теперь самый главный вопрос. Мы же должны, ты понимаешь, защитить то, что мы вот все эти годы наши предки строили, а русские вот эти вот, ну как русские, вот эти финно-угры, мокша, орда, все вместе, они у нас отнимали это. И как же мы это должны защитить? Как? Они же агрессивная орда, ты понимаешь? Они же нас, русские, не оставят никогда в покое. Они нам так и будут мешать. Поэтому мы должны их убить. Особенно тех, которые на наших территориях. А какие наши территории? Ну, как тебе сказать? Краснодарский край. Конечно, это исконно наша территория. Ты что, карту не видел? Вот, открывай буклет. Исконно украинские территории. Открывают буклет. Ну, сейчас здесь такого нет, но я уже видел тоже. А глобус тебе показать? Глобус покажи? Покажи украинский глобус. Кстати, можешь найти этот украинский глобус. Это просто бомба. Вот. Показываю глобус, а там все Украина вообще на этом глобусе. Все. Весь мир Украина. Вот так вот оно и получается. Вот как-то оно, понимаете, вот так вот строится. Это идеология замечательная. Где же была наша дипломатия, когда украинцам мозги промывали? Ал-Р говорит. Ал-Р, чего вы какие-то глупые вопросы задаете? Где наша дипломатия, когда американцам сейчас мозги промывают? Ну что мы можем сделать? Ну что вы какие-то вот странные вещи говорите? Советский Союз развалился, мы потеряли контроль над территориями. Вот. И еще в 91-м или там 2-м году Собчак сидел на стульчике и рассказывал всем журналистам, что обязательно будет военное столкновение с Украиной. Все понимали, об этом говорил Лимонов в 92-м году, об этом Жириновский предсказания свои делал чуть ли не каждый год. Мы потом вот по случаю смерти, да, кончины Жириновского, это все вам ставили в эфир. Все умные люди все понимали, сделать ничего не могли. Вот и все. Я думаю, это выдуманный анекдот про тетрадку в кружочек и глобус Украины. Я тоже так думал, Шнайдер. Сейчас мы найдем вам этот глобус и покажем. Это очень смешно в том смысле, что ты думаешь, что это анекдот, а это воплощается в жизни. Потому что нам нашли. Нашли тот самый глобус. А зачем так все перестирать? Причем тут... Причем тут язычество и фашизм, пишет Павел. При том... Павел, спасибо большое за вопрос. Я, правда, не знаю, что это значит перестирать. Павел ПВ. При том, что объяснить человеку, почему он должен под свастикой ходить, невозможно, если ты ему не объясняешь, что он язычник. Потому что тут два варианта. Либо он нацист и ходит под свастикой нацистской, либо ты говоришь, старик, это древний солярный символ. Древний солярный символ. Что-что? Ну, солярный символ. Солярный? Солярка? Нет. Солар. Что за солар? Короче, солнечный. А, это не свастика. Да? Глобус Украины сейчас покажем. Подождите, куда? Это не свастика. А что это? Это древний солярный символ. Это просто солнышко. Это просто солнышко. И отряд УПА, который был своим же танком расщеплен на молекулы, назывался, внимание, солнышко. Не думали почему? Просто так вы думаете? Нет, нет, нет. И их, когда берут, они начинают все рассказывать про древние славянские символы. Более того, вы любого неонациста в России возьмите, найдите, если у вас есть какой-то знакомый с этими всеми символами в татуировках, и скажите ему, чувак, у тебя же свастон нарисован. Он скажет, какой свастон? Это древний солярный символ. Они все вдруг... про древние солярные символы. Они все неоязычники, плюс ко всему. И они начинают тебе рассказывать о том, какая у нас была обалденная суперкультура языческая здесь, пока не пришло православие и все не испортило. А до этого у нас здесь деревянные небоскребы были сплошь. И такая была культура, ну просто обалдеть. И письмена у нас были какие-то, клинопись, что-то они там придумывают себе. И что только не было. Пока не пришло это христианство, и все не испортило. И дальше все по тому же кругу, который я вам до этого объяснял. Вот. Описывал. Не объяснял, описывал. А круг такой. Они здесь пришли, христианством все испортили. Христианство придумано евреями. Мы не любим евреев. Ну и все. И погнали. Вот все по кругу. Но заход именно с того, что как бы вспомни свои славянские корни. Это на самом деле не свастика. Тебя обманули большевики. Понятно, понятно. Ну, смотрите, глобус Украины, его нашли. Показываем. Вот он, роскошный глобус Украины, смотрите. Все Украина будет. Все будет Украина, смотрите. Вот он, глобус Украины. Я считаю, что это чудесно. Крым вон украинский, кстати. Глобус Украины, на котором ничего, кроме Украины, нет. Глобус Украины. Глобус. Вы поняли? На ваших экранах. А вы думали, это шутка. А это не шутка. Вспомни свои индуистские корни. На сцену выходят индуисты, вы так пишете, со своими свастонами. Да-да. Да-да, Рима, Греции не было. Была только Украина, и пирамиды тоже они построили, как и Черное море выкопали, пишет Ярослав. Ярослав, обратите внимание, что наши, как они там, протоязычники, как они себя, родноверы называют, точно такие же. Точно такие же. Они точно так же рассказывают, что Христос, либо, ну, это лучший вариант, Христос был русским, вот, а другой вариант, это мне Задорнов, Царствие Небесное, рассказывал, что это русские, то есть по созвучию просто, это русские, это кричали те, это русские, и Ра, это на самом деле солнце, потому что человек смотрел на небо и говорил, вот, вот примерно такое вот, поэтому вот эти все... Альтернативные историки, типа Фоменко и прочие, это невероятно опасные люди. Невероятно опасные люди. Потому что они создают картинку, из которой вот это зазеркалье, из которого выбраться потом невозможно. Человеку со слабыми мозгами. И вот этот человек со слабыми мозгами и хорошими буклетами и красивой формой вдруг оказывается в рядах карателей. И начинает убивать русских, хотя сам русский. И вот иди у него и спроси, что ты убиваешь русских? Ты же сам русский. А он никогда на это не ответит. А знаете почему? Потому что он сам не понимает ничего. У него в голове ничего нет. И потом он оклемался где-то на койке, его наши врачи вытащили с того света, и он, я думал, меня здесь будут убивать, а что, начинается. Вот. Вчера очень смешное видео задержание видел. Может быть, найдем? Там, значит, нацист украинский сначала превратился в русича, а потом в древнего грека. Потому что его начали задерживать, говорят, это что за свастоны у тебя, это свастика на тебе, что это такое? Это древнерусский символ, это соляр, древнерусский символ, это древнегреческий символ. Вот прям вот примерно дословно я его воспроизвожу. Древнегреческий. Кто из вас тут Серега? Я Серега. Ну молодец, что? Это его задержали, значит, уже взяли. Вот. Древнерусский символ, древнегреческий символ. Все с вами, господа нехорошие, ясно. Все с вами ясно. После всего, что происходит на Украине, я не понимаю заявление Лаврова, что результатом спецоперации должен быть договор. Какой может быть договор с нацистами? А надо потому что внимательно Сергея Викторовича читать, и сразу вам будет хорошо. Давайте сейчас я буду вам читать. Так, договор, да? Сейчас, я эту ссылку тебе не обозначил. Вот. Вот. Надо просто найти конкретную цитату. Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором. Но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью. Что говорит Лавров? Я перевожу с дипломатического языка, потому что Сергей Викторович в этом высказывании страшно далек от народа. Сергей Викторович, я выступаю от лица переводчика. Народная дипломатия вступает в свое право. Я буду народный дипломат. Лавров говорит, что любая война заканчивается подписанием документов, да, так же, как закончилась Вторая мировая война, например, так же, как подписан когда-то был акт о безоговорочной капитуляции Германии, окончилась Великая Отечественная война, то есть всегда подписываются документы, договор так или иначе есть. И дальше Лавров говорит следующую фразу. Но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью. Ну, то есть, вы можете его подписать сейчас, а можете подписать его в Киеве, а можете подписать его во Львове, а можете вообще уже и не подписывать никогда. Чем дольше вы тянете, тем хуже для вас ситуация. Я перевожу просто на русский язык, дипломатический язык. Он говорит, бумажки-то вы все равно подпишете. Вопрос, когда? И лучше бы вам поторопиться, потому что чем позже, тем хуже для вас. Вот что говорит Сергей Викторович Лавров. Но поскольку он дипломат, и дипломатический язык это особенный язык, вот он выражается так, как он выражается. А я вам перевожу на русский язык. Все очень просто. Он говорит, договор-то будет. Япония когда-то подписала акт о безоговорочной капитуляции. Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Вопрос, в какой момент наконец-то придет понимание того, что нужно это подписать. Вот. Вы хотите это подписать сейчас, вы хотите это подписать, когда и если вы еще больше потеряете, вы хотите это подписать, когда вы все потеряете. Ну, это ваше дело. Это ваше дело. Вот. Поэтому, ну, судя по оппозиции Киева, они хотят, конечно, Доталова. Как говорят на улице, они хотят Доталова. Вот. Ну и ладно. Я так понял, что для наших это не проблема. Я так понял, что наши даже, можно сказать, говорят, ну и ладно тогда. Ну не хотите, как хотите, вам же хуже. Ага. Мы смотрим на все это, рассуждаем, а ведь практически никто не представляет, насколько сильно за 30 лет мозги перевернули. Это век технологий и доступа в интернет, все еще живых свидетелей СССР, родственников в России, пишет Юлия. Юлия, не забывайте одну очень правильную фразу, которая должна нас подтолкнуть к дальнейшим рассуждениям, как мне видится. Нет пророка в своем отечестве, да? Вот нет пророка в своем отечестве. Несмотря на то, что рядом с нами есть люди, которые все могут рассказать, мы все равно сидим и ждем, когда нам какой-нибудь из-за границы дяденька что-нибудь скажет. Вот как-то так получается. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Смит говорит, придет пора, и Запад будет с нас, как с победителей, требовать миллиардные долги Украины за помощь вооружений, пишет Смит. Да нет, Запад уже ничего не будет требовать. Заканчиваются те времена, когда Запад от кого-то что-то будет требовать. Наша задача эти времена, так скажем, усилить. Приблизить. Да, Рима, Греции не было, была только Украина, и пирамиды тоже они построили. Да. Как дальше-то жить будем рядом с Украиной? Они же никогда не изменятся. Но возьмем Донбасс, и по новой границе будет рядом с нами стоять новое оружие. Новое уже полностью нацистское государство, только меньшего размера, пишет Виталий. Виталий, вы же не знаете целей специальной военной операции. Я имею в виду конкретных. Ну, то есть вы знаете публичные цели специальной военной операции, которые заключаются в денацификации и демилитаризации. Если я вас спрошу, как на деле выглядит демилитаризация и денацификация Украины, вы никогда мне не ответите на этот вопрос. Ну, как бы вы ответите на него в силу своих представлений о том, как это выглядит, но как это выглядит в головах наших военачальников, вы никогда не ответите. Потому что вы не военачальник, который это все придумал, правильно? И это все осуществляет. Поэтому... Давайте мы эти вопросы сами себе, конечно, зададим и попробуем на них ответить, но поскольку мы... Давайте к ним относиться так, к этим разговорам, как к переливанию из пустого в порожнее. То есть мы с вами не информированы и не понимаем итоговой цели, поэтому мы не можем сделать и выводы. В этом вся главная проблема. Мы делаем выводы на основании тех целей, которые мы сами себе придумали, а реальные цели мы не знаем. Вот. Кто-то говорит про Новороссию, да, кто-то говорит про Донбасс и Крым только, вот. Кто-то говорит под Днепру вроде как, кто-то говорит до границы с Польшей, кто-то говорит почти до границы с Польшей, не учитывая 4 области, кто-то еще что-то говорит. Все что-то говорят, что на самом деле... Откровенно говоря, неизвестно нам с вами. И это хорошо, что нам с вами неизвестно. По факту результатом Великой Отечественной войны была денацификация и демилитаризация всей Европы, а тут всего-то Украина, пишет Глеб. Ключевое слово «маленькое». «Маленькое» легче прихлопнуть, будет стоять в одном ряду с прибалтийскими микробами и вякать не впервой, пишет Гномб. Цель операции – прекратить мировую гегемонию и упразднение НАТО, так считает Флинт. Флинт, ваше мнение засчитано. Они сейчас обсуждают передачу наших заблокированных средств Украине на восстановление, типа, пишет Андрей. Это Украина у них просит, чтобы они то, что вот заморозили у нас, передали Украине. Зачем Западу требовать у них и так наши деньги, валютный фонд, все западное оружие получается наше, пишет Алекс. Почему Украина уверена, что если даже она проиграет, мы и будем платить репарации, пишет профьюзер. Потому что нет никакой Украины, которая в чем-то уверена. Есть украинская власть, которая, ну, движима своими хозяевами. Для того, чтобы понять, кто хозяева у украинской власти, достаточно знать, что у Зеленского состояние 850 миллионов долларов на данный момент. Об этом пишут нидерландские власти. СМИ. СМИ в Нидерландах написали, что состояние Зеленского 850 миллионов долларов. Вы понимаете, да, что на своих сериалах и фильмах он столько не заработал. То есть Зеленский, давайте будем говорить откровенно, ну, как бы это, помягче сказать, коррупционер страшный. Да, в этом смысле он не отличился ни от кого другого, поэтому я не могу сказать, что это особенность какая-то для политика такого уровня. Это не особенность. Это, наоборот, общее место, вот, которое подтверждает многие те тезисы, которые гуляют в народе, вообще в целом, не только в нашем там народе, но и во всех народах в целом, да, в трудовом народе. Все ясно, короче говоря, с Зеленским в этом смысле. Вот, ключевое слово, да, по факту, вы про маленькое, не маленькое. пишите. Ну, маленькая, не маленькая, я опять же не знаю. Понимаете, я вот сейчас смотрю, есть обстрелы наших территорий со стороны Украины, да, там, наших областей приграничных с Украиной. Собственно, обстрелы ведутся с тех территорий, с которых мы ушли, потому что совершили акт доброй воли, или как-то жест доброй воли. Ну, помните, это были последние переговоры в очном формате, и вышел Мединский и сказал, что вот у нас тут жест доброй воли. Вот мы совершили жест доброй воли, сейчас, собственно, вот оттуда, откуда мы ушли, оттуда и стреляют по нашим территориям. Минометами поливают наши деревни приграничные, наши блокпосты, и у меня возникает, конечно, вопрос, долго ли мы планируем за этим наблюдать, и будем ли мы как-то менять эту ситуацию. Ну, я так понимаю, что будем, и вопрос мой, конечно, всего лишь навсего риторический. Соответственно, вопрос нужно ставить, когда мы будем. Вот. На что я получу ответ, когда надо. Вот. Вот. А я скажу, а сейчас не надо, а мне скажут, сейчас есть задачи, которые нужно решить. Важнее. И я скажу, хорошо. Ну, примерно так это и будет. В общем, просто ждем. А что нам еще остается делать? Просто ждем. Уход с этих территорий не акт доброй воли, а акт идиотизма, пишет Станислав Макухин. Станислав, представьте нам, пожалуйста, ваши, как бы вам сказать, те список успешных военных операций, которые были проведены под вашим военным же контролем и административным, чтобы мы сделали определенные выводы об уровне вашей квалификации, и это позволило бы нам судить о ваших заявлениях, насколько они, так скажем, имеют под собой хоть какое-то основание. Или просто вам так с дивана показалось? Если просто с дивана показалось, то без проблем. Я прочитал ваше сообщение, дальше можно как бы не мучиться. И будем читать следующее сообщение. Ну, открыли Америку, Нидерланды. Еще до войны были публикации про 1,2 миллиарда долларов на его счетах в США. Наших правителей слабо обсудить, обсудить на коррупцию. Или осудить на коррупцию, АГ говорит. АГ, очень тупо вы мне предлагаете сейчас быть сторонником Навальнят, вот, в тот момент, когда наше государство ведет специальную военную операцию. Критика тех журналистов, которые в России мне не нравятся, критика тех высокопоставленных чиновников, которые в России у меня лично вызывают вопросы, вот, и всегда вызывали, и, в общем, эти вопросы мы здесь в эфире ставили, она откладывается. Вот я вам говорю это официально. Сейчас все те, кто выступают за победу России, мои друзья, мои соратники, мои товарищи, вне зависимости от того, чиновник это, журналист, там, проктолог какой-нибудь, может быть, или уборщик улиц, мне не важно. Если человек сейчас выступает за победу России, значит, он мой соратник, значит, он мой брат, значит, он мой товарищ, и я не вижу в нем никаких грехов и проблем. Потом мы с этими проблемами будем разбираться все вместе, где кто что уворовал, где кто как себя подло повел, у кого там какие темные пятна в биографии, где. Но это потом. Это потом. Вот. Вы мне предлагаете что? Устроить кусалово, как говорят на улице, в рядах? Я вижу, как некоторые военные эксперты между собой кусаются по теме взрывать мосты, не взрывать мосты. Я вижу, как это происходит в экспертных кругах российских военных экспертов. Вот. Мне это не нравится, я вам честно скажу. Мне это не нравится. Я с удовольствием слушаю точку зрения и одних, и других. Вот. Но мне не нравится, каким образом некоторые выражают свои мысли, потому что они выражают их крайне резко, и это неправильно. Вот. Свою точку зрения, мне кажется, нужно доказывать все-таки теми словами, ну, как бы выбирать надо слова. Это мой взгляд. Это мой взгляд на эти вещи. Я против того, чтобы внутри сейчас были какие-то баталии. Вот. Я за то, чтобы внутри было общее понимание необходимости достижения целей, оперативное достижение этих целей, быстрое, максимально быстрое для нас, максимально эффективное, быстрое не в том смысле, что мы должны жертвовать всем ради достижения цели, да, и цель оправдывает средства, а в том смысле, что максимально быстрое достижение цели, и у меня только один вопрос, что для этого надо и как я могу помочь? Все. Да? Вот эти разборки, которые устраивают между собой некоторые люди, ну, там, и патриотического склада, я уверен, что они все патриоты на самом деле, и кто из них больше патриот, мне кажется странными. Не нужно этого сейчас делать, потом разберетесь, кто из вас больше любит родину, если честно. Я в клабхаусах воюю, столько слепой ненависти в нашу сторону, люди погрязли в таких иллюзиях, жесть, пишет Макс. Не нужно этого, ну как, можете продолжать это делать, Макс, на самом деле, можете продолжать, но, на мой взгляд, намного эффективнее и удобнее и правильнее было бы сейчас помочь тем ребятам, которые из ДНР и ЛНР борются сейчас с вот этими нацистами, окопавшимися в Донбассе, помочь техникой. Есть там у них просьбы определенного рода, да, и по визор, ну, как это, визор, по-моему, называется, в общем, ночное видение, вот, и у них есть всегда такое, знаете, просьба по дронам, причем эти дроны такие вот обычные китайские, там, фирму могу назвать, наверное, DJI, то есть они, ну, обычно используется так вот для съемки каких-нибудь роликов в интернете и еще чего-нибудь. Они оказались очень полезными для этих ребят, и они об этом откровенно говорят. Некоторые считают, военные специалисты, что это, ну, как бы непрофессиональное оборудование. Это правда непрофессиональное оборудование, но конкретно бойцы на земле говорят, что им это помогает. Почему бы этим бойцам вот этим не помочь? Да, пока вы тратите время на разговоры с дебилами в клабхаусе, которые останутся дебилами, вы их вряд ли переспитаете, Макс. Может быть, совершенно конкретно помочь бойцам там, на земле, и приблизить их победу, и сохранить им жизнь благодаря тому, что у них будет хорошая техника. Я вот смотрю, как в этом смысле и что выкладывает Ходаковский. Он очень хвалит вот эти птичек, так называемых. Ну, то есть дроны вот эти вот китайские, самые, что ни на есть, примитивные, простые, обычные. Вот. Ну, как бы они не самые простые, конечно. Они стоят денег. Вот, DJI, вторые, или как они там называются. Ну, в общем, это такой бытовой продукт, не военный, но очень помогает. Спасает жизнь реально нашим ребятам. Нашим, я говорю, прям совсем нашим, всем вот. Всем нашим. Всесоюзные, давайте, союзные войска. Можно даже сказать, всесоюзные войска. Вот, помогает, помогает. Да, у кого-то есть, понятно, техника круче гораздо, да, и те же самые беспилотники есть совершенно иного уровня, да, и есть беспилотники ударные, военные, настоящие. Но вот эти птички, они позволяют там конкретным бойцам на месте, пехоте, да, спецназу, помогают в некоторых таких тонких вещах. Им понравилось, им это удобно. Что бы нам им в этом смысле не подкинуть, да, вот этих вещей, если они им требуются? Мы же можем это сделать? Можем. Я думаю, что при желании. Если вы считаете для себя недопустимым участие в там, сборе средств на такую технику, ну, вообще на технику военную как таковую, вы, например, человек, который исповедует антивоенные взгляды, вообще вы пацифист, такое может быть? Может быть. Вы всегда можете помогать людям, которые находятся вот в тяжелом состоянии, я имею в виду мирных жителей, которые там в больницах, им нужна помощь, им нужны лекарства, им нужны бинты, им нужны еще, ну, много чего им нужно. Короче говоря, нужно восстанавливать мирную жизнь. Вот сейчас Мариуполь уже восстанавливают, чтобы вы знали. Те последние данные, которые у меня, во всяком случае, есть. И всем этим людям им нужна поддержка, им нужна помощь, им нужны вещи, им нужна еда и много чего еще нужно. Есть волонтеры, специальные люди, которые помогают. Есть, понятно, по армии именно работают, ну, то есть по линии армии нашей, вооруженных сил Российской Федерации, это одно. Но есть и наше доброе желание помочь людям. Просто вот как граждан, да, не как через армейские структуры. А вот мы такие вот простые люди, мы очень хотим помочь, да. Мы хотим потратить свои деньги, заработанные не на какую-то чепуху, не на очередную там бургер или жвачку или сумку. Мы хотим потратить на то, чтобы вот как-то мариупольцам побыстрее восстановить их дома, да, их жизнь вернуть в мирное русло. Ну, короче, мы хотим по-человечески помочь. Такие возможности тоже существуют, и это гораздо все эффективнее и лучше, чем сидеть и устраивать срачи в интернете, никому не нужные, никому не интересные, если честно, да, с какими-то идиотами, которые сидят там в Прибалтике, Польше, Грузии и прочих других странах, куда они посваливали. Посваливали и до свидания. Вон, Максим Галкин себя до сих пор уверяет в том, что его там государство преследует, наше, и он никак не может понять, что его весь народ практически презирает в России сейчас за его малодушие, за его гнусный поступок, за его отношение к России и к народу России. Он повел себя как предатель, и он Иуда, и он никак не может осознать, что этот Иудов грех на нем теперь, и ничего по-другому не поделаешь. Он все еще хочет сам себе доказать и другим, что на самом деле только там в Кремле его не любят. Нет, Максим, к сожалению, ошибается очень сильно. Да кому он нужен-то, пишет Андрей. Да никому он не нужен, честно говоря. Поэтому я и говорю, то давайте так, словом это классно, еще можно делом помогать. Еще можно делом помогать. Понятно, что вы не можете помочь хорошо экипированным там нашим ребятам, да, ну как вы им поможете. А вот там в ДНР, вот, ну они откровенно говорят, нам вот это надо, вот это надо, вот это надо. Вот туда можно помогать активнейшим образом. Пожалуйста. Там много что требуется, и еще больше будет требоваться в гуманитарном смысле вообще. Надо, кстати, еще один момент сказать очень важный. Гуманитарная операция, которая сейчас проводится вследом сразу за специальной военной операцией, да, гуманитарная составляющая специальной военной операции, она ничуть не меньше, чем военная составляющая. Она может быть даже больше. Это очень важный момент, поэтому каждый из вас посильно может принять в этом всем участие. Хорошее участие. Не хотите на оружие никому складываться, не складывайтесь. Дело ваше. Вот. Но знаете, что вот эти все вещи, которые бойцы ДНР, ЛНР, они просят им там помочь с этими вещами, они им сохраняют жизни. Вот так вот. Вот. Это очень важно. И, ну, если в какой-то причине вы считаете для себя недопустимым такое, то тогда просто вот гуманитарная помощь. Любая. Вы можете ее оказывать, и это будет очень хорошо. И это в целом будет, знаете, как говорят, это будет сказываться положительно на вашей карме. Ну, мы с вами вряд ли те люди, которые о карме все время говорят. Но это будет правильно из духовной точки зрения для вас самих, вы это почувствуете. Вы будете помогать людям, которые нуждаются в этой помощи. Я имею в виду, если вот вы там займетесь гуманитарной помощью, да, жителям Мариуполя, Волновахи, да и много чего еще. У нас в деревне на две улицы приход Александра Невского на три бабки насобирал 20 тысяч и закупили подгузники и отправили, пишет Глеб с Урала. Ну вот видите, то есть и такое можно, и такое можно. Как вы так меряете, если у него другая точка зрения, это не значит предательство, сидите и за всех озвучиваете, пишет Олег. Я ни за всех никогда не озвучивал, и я вообще озвучанием не занимаюсь, мы здесь не в тоновом ателье, это моя точка зрения, и я считаю Максима Галкина предателем. Который покинул свое отечество в тот момент, когда отечество оказалось в сложной ситуации. Есть люди, которые осудили начало специальной военной операции в России, и они остались в России. Вот. И сейчас работают. Вот. А есть люди, которые сбежали. И вот один из этих сбежавших, это Максим Галкин. Когда он был против войны, и когда он постил вот это вот там, нет войне, это еще как-то можно было понять, хотя непонятно, почему он 8 лет был до этого слеп, а тут вдруг прозрел. Да, ну ладно. Но когда он начал вдруг рассказывать про Бучу, что это правда, что это не постановка со стороны украинцев, про Краматорск, что это мы обстреляли, но я вдруг понял, что не про Краматорск, про MH17, что мы сбили Боинг, ну и так далее. Я вдруг понял, что Максим, к сожалению, окончательно запутался, и этот человек полез туда, откуда он уже не вылезет. Он себя окончательно запятнал и более вряд ли когда-нибудь вернется туда, откуда он, в общем, сам себя и сбросил. Вот. К сожалению, когда человек живет в замке, и у него очень много денег, и он получает незаслуженную славу, и он получает лучшие места на федеральных каналах, он может оторваться от действительности, оторваться от своего народа. Максим Галкин оторвался от своего народа и жил в своем выдуманном мире. Этот выдуманный мир привел его туда, куда привел. В предательство. Все? Ты можешь ненавидеть власть, ты можешь ее критиковать сколько угодно, ты можешь выступать против власти, но ты не имеешь права выступать против собственного народа. Ты даже можешь поучать народ и говорить, что народ у нас дурацкий, но не в это время, а потом или до этого. В мирное время поучай всех, ходи и говори, вы все дураки, у вас у всех, вот я хожу днем с огнем, пытаюсь найти хоть одного человека, ни одного найти не могу. Критикуйте, но не сейчас. А тем, кто ударил в спину нашим бойцам, нашим воинам, тем вообще вечный позор. Это эфиальты, это предатели. Откровенно говоря, прямо прямо говорю, это предатели. Тем, кто ударил бойцам нашим в спину, вечные мучения, вечные позор. Позор. Пусть их дети знают, что их родители — это эфиальты. Это предатели. Вот и все. Пусть дети и внуки знают, как поступили их родители. А как еще по-другому? А никак по-другому. Я не говорю, что нужно этих людей карать, искать. Да нет. Ну, предали и предали. Ну, и черт бы с ними. Плевать на них. Но знать это надо. Чтобы не создавалось ощущение, что эти персонажи, они герои. Нет. Герои, они вот там, на передке. Эти герои сегодня жертвуют собой. За други своя. Так что, извините, это великий подвиг. Да. А тем, кто решил оплевать великий подвиг русского солдата, ну, тем одна судьба уготована. Эфиальта, предателя, подлеца, человека, покрытого позором до конца своих дней. Вот и все. Других вариантов никаких не существует. Не существует никаких вариантов вообще и никогда не существовало. И у кого создалось впечатление, что эти варианты существовали, глубоко вы в этом вопросе ошибаетесь на самом деле. И мои слова, они на самом... Ну, как бы, вы найдете подтверждение этой идеи потом, если сейчас еще пока не нашли, что так оно и будет. Ты не можешь выступить человеком, который бьет в спину бойцам. Ну, не можешь. Если, конечно, ты не хочешь навсегда быть предателем. Ну, если хочешь, то это дело твое. А что и кто привел Чулпан Хаматову? Она несет бред не меньше, чем Галкин. Пятая колонна не дремлет, пишет Любаша. У нас всегда было спокойное отношение к вольнодумцам в медиа. У нас весь Первый канал пропитан такими вольнодумцами. У нас не было никаких проблем с этим. Мы же не были Украиной. Да, в том отношении к журналистам, которые у нас существовало. У нас и радиостанции некоторые оппозиционные работали. Вот их только закрыли во время специальной военной операции, потому что они стали заниматься чем? Диверсионной деятельностью, объективности ради, да? Информационным терроризмом они стали заниматься, на мой взгляд. Это мой взгляд все. Все, что я говорю в своей программе, это мой взгляд. Я хочу еще раз подчеркнуть. Ну, если только это не прямые цитаты чьи-то еще. Да? Вот. Информационным терроризмом стали заниматься, да, стали дезинформировать всех и поливать грязью нашу армию, наших бойцов. Вот. А вы знаете, что вот такие удары, они в мирное время-то не, ну, неприятные и несут последствия, а в военное время это зачастую удары, по, ну, приводящие к тому, что бойцы гибнут на поле. Ну, это дезинформация, которая может привести к деморализации бойца, а деморализация бойца может привести к тому, что он не справится с задачей, поставленной перед ним. То есть это уже начинается военная пропаганда. И если уж военная пропаганда вражеская ведется с нашей территории на нас, ну, это надо, конечно, пресекать самым решительным образом. А до этого, естественно, никто и не парился. Ну, что вы возьмите вот всех, у кого взял интервью Дудь. Посмотрите, где они сейчас. Это ровно все те предатели, которые посваливали отовсюду. Ну, практически все. Ну, через одного. Давайте так. Потом посмотрите, где они, эти люди, прославились, и кто им давал площадку для того, чтобы они активно выступали. Все эти славы Марлоу, или как они там назывались. Дудь. Раз. Ургант. Два. Ургант это кто? Это ведущий Первого канала. Что за подбор гостей был у Первого канала? Ну, давайте обратимся к гостевым редакторам программы «Вечерний Ургант». Давайте у них спросим, как они подбирали. Чем подлее, чем омерзительнее, тем интереснее или что? Ну что? Ну вот вам как бы и вопросы, на которые вы, если найдете ответы, вы же что-то для себя решите. Ну, находите ответы, решайте. Без проблем. На мой взгляд, все очень просто. Разгул вот этого абсолютно предательского... всего сообщества, он никак не пресекался и, более того, одобрялся. И это считалось, ну, не знаю, может быть, созданием системы сдержек и противовесов. Может быть, люди имперского мышления, да, люди патриотического мышления казались слишком оголтелыми, и с ними, ну, вроде как, их нужно было чем-то уравновесить, и их уравновешивали. Ну, вот. Весь этот... противовес посваливал, либо поскрывался, либо сейчас сидит, поливает из всех возможных своих шлангов грязевых грязью, собственно, и нашу армию, и нашу страну, и наш народ. Вот как-то так вот оказалось, что во времена тяжелые все эти люди предатели. Хотя, в общем-то, и раньше это было понятно. Просто было всем все равно, наверное. Вот. А может, и уравновешивали, сложно сказать. И вот я вижу, как люди имперского духа, того же самого советского или именно Российской империи, вдруг, хотя у них должны быть кардинально противоположные политические взгляды, как вы понимаете, вместе, рука об руку, идут и несут победу нашей стране. Вот. А вся вот эта вот... в кавычках, свободно мыслящая аудитория, на самом деле просто прозападно и пораженчески мыслящая, вот. Они изо всех сил стараются сделать так, чтобы у нас не было победы, а у нас было поражение. Все. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот что-то еще по Приднестровью, я смотрю, сейчас официального подтверждения пока не вижу, но вроде бы там опять что-то... Кадры взрыва на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк» в Григорьево-Польском районе, сообщается о двух взорванных вышках связи, пострадавших нет. Так... Сейчас попробую так перекинуть себя. Ты можешь эти кадры показать. Так, достоверность пока нам неизвестна этих кадров. Давайте к ним относиться пока как к неподтвержденным, но, тем не менее, мы можем вам их показать. Вчера мы уже видели по зданию МГБ, значит, били из гранатомета. Какие-то люди там в Приднестровье сегодня, возможно, уже идет атака на вышки связи. Обратите на это внимание. Возникают, конечно, вопросы, кто это делает и какие цели преследует. Да, сейчас мы вам покажем. Как будешь готов, можешь просто показывать и все, и не ждать особо в этом смысле там какой-то отмашки. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 7373948. Нет, это смски. Или как? Подожди, а какой телефон? А, ну все правильно, 7373948. Телефон прямого эфира. И телеграм, говорит МСК-бот, можно писать. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российская армия начала масштабное наступление. Пишет Олег. Ну, они каждый день это заявляют, поэтому, ну, что я могу вам сказать? Я предлагаю вам никогда не слушать Арестовича. Потому что это человек, который врет постоянно. И он, кстати, в этом признавался давно и много раз. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Анзор. Вот, правда, предыдущую тему закрыли, нет, разве на телевидении? Или можно еще там?
Да можно, пожалуйста, говорите.
Вот мне интересно было наше пройти Первый канал, он такой же весь про наше руководство, про правительство, ну, казалось бы, да. И вот очень было удивительно, когда вот это все персонажи, Урганты и так далее, неожиданно там и выступали. Вот. Прям вот это у меня как бы такое двоякое чувство всегда вызывало. И вот хотел бы добавить, я, честно говоря, более чем уверен, что все не туда же вернутся.
И не знаю объясню, насчет всех, почему, но некоторые думают, да. Почему?
Уверен. И он, и Галкин, и даже, наверное, это было бы правильно. Объясню. Это вот как сказать, как, блин, не оскорбить бы, как домашний питомец, который пошел, отлучился, но при этом показать, что вот он вернулся, и он знает, кто есть хозяин.
Mm-hmm.
Вот, то есть возврат их, это будет не как минус нам, а как плюс, наоборот, нам, что mm-hmm. вот они, казалось бы, от нас отвернулись, но вот настолько все у них классно получилось, что им пришлось вернуться.
Mm-hmm.
Вот, поэтому как бы вот с этой позиции.
Ну, и еще один момент. Интересно, вот, конечно. Я с вами потом подискутирую, да, пожалуйста.
Вот, еще момент такой по поводу того, что вот они высказываются, там, Галкин высказывается, либо еще что-то. К сожалению, вот когда мы начинаем очень остро прямо обсуждать, вот как они все плохо говорят, это скорее нам не плюс. Как бы, как сколько собака не лаяла, как говорится, не надо на это обращать внимание. А мы, наоборот, на это обращаем внимание. Это не есть плюс. Вот. И очень странно, когда мы обсуждаем, что говорят звезды, которые за бугор срулили, скажем так. Mm-hmm. Очень странно, когда нам показывают, как ловят ребят, которые там бабушку знают, не знаем, а точнее, вот сейчас тема
сказали, бабушку. Да. Сломали. Вот.
Но при этом, как вы сами правильно заметили, в Госдуме сидят люди, которые говорят, что буква Z, буква В, что это все плохо. Вот, ну, как бы
это не в Госдуме, это стандарт. В Мосгордуме.
Ну, не суть, это суть, более суть. Значимый человек, более значимый человек, чем те пижоны, которые на улице это сделали.
Вот, да нет, есть, это не более значимо. Вы про Митрохина. Ну, такое же он никчемное существо.
Для меня, как человека, хулиганы, которые сделали, mm-hmm. которых в мозгах особо ничего нет, вот mm-hmm. это шпана. Ну, как, шпана и бог mm-hmm. с ним. Ну, блин, ну честно.
Mm-hmm.
Вот. А человек, который сидит и представляет интересы, тем более Мосгордумы и так далее, там он выражается, говорит что-то, и на это ноль реакции. Хотя, опять же, Поклонская, помните, когда что-то про букву сказала, там такой ор поднялся. Угу. Вот. Ну, как бы вот тоже такие вот двойные стандарты очень интересные. То есть, кого ниже мы можем ловить, кого выше мы глаза закрываем. Ну, так давайте весь и белый, пусть везде будет белое.
Да не, ну Поклонская выше Митрохина, на самом деле. Да, спасибо большое. Поклонская была Да, ну я понял, спасибо большое. Я уже хочется тоже к вам, значит, в диалог в этот вступить. Спасибо вам за вашу позицию. Так, быстро пробегусь по тому, что какие мысли у меня возникли, когда вы говорили. Первое, что они должны вернуться, для нас это плюс. Не согласен, они не должны вернуться, для нас это не плюс. Это будет говорить о том, что мы вообще плевать хотели на собственный народ, если вдруг эти рожи появятся в телевизоре. Второе. Действительно, есть те люди, которые сработали как предатели, и есть те люди, которые, ну, так скажем, выступили против специальной военной операции, но предателями их назвать до конца нельзя. Почему? Потому что одно дело выступить против специальной военной операции, а другое дело это начать врать и поливать грязью собственную армию, страну и народ. Вот, например, Олег Тиньков настоящее дерьмо и настоящий предатель. Вот, Максим Галкин, настоящее дерьмо и настоящий предатель. Ни в коем случае никогда не должны занять тех позиций, которые они раньше занимали. Вот, есть спорные ребята, которые в первые дни, как мягко скажем, испугались, но потом не стали ничего лишнего говорить. И, по крайней мере, не пытались лезть в политику, в которой они ни черта не смыслят, и просто сидели и молчали. Вот по ним, скорее всего, решение будет, мне так кажется. Не, это не я же принимаю эти решения, но мне так кажется, что эти решения, они будут положительными. То есть я думаю, что вот Урганта мы увидим. Поняли, да? То есть тут важный какой момент. Если человек выразил свое несогласие со специальной военной операцией в первые дни, ну, то есть я вообще против специальных военных операций каких-либо, это одно. А вот если он потом уже выступает орудием пропаганды против нашей армии, против советского воина-освободителя, против русского воина-освободителя, против наших бойцов, когда он выступает стороной конфликта и стороной не нашей, ну тогда извини, брат, ты нам уже и не брат вовсе. Вот. Одно дело, ты такой пацифист весь. Да черт бы с тобой, мало ли этих пацифистов там, да? Мы сами все пацифисты. Вот. Другое дело, если ты выступаешь уже на той стороне, если ты уже Власов. Одно дело сказать, я против войны там или что-то такое. Ну, ладно, ну, все мы против войны, и правда, кому это вообще все надо, когда есть война, лучше, когда нет войны, вот это все. Ну, мы все это понимаем прекрасно, да, все это прекрасно знают. Собственно, Путин об этом говорит. Как бы нас вынудили, ну, вот, решение какое тяжелое и так далее. Но если ты вдруг начинаешь желать поражения нашей армии и победы той армии, если ты начинаешь рассказывать мифы про Бучу так, как будто бы наши реально там кого-то насиловали, убивали, ну то ты мразь, предатель, подонок, негодяй, подлец, мерзота, и никогда ты не должен появиться ни в каком общественном нашем пространстве. Забытие. И холодное презрение. Почему мы это делаем и нужно ли это делать? Вот ваш тезис, да, о том, что, может, мы зря их обсуждаем. Ну, почему? Нам-то как раз и по статусу это все обсуждать. Почему нет? Это общественные деятели, а мы общественность. Вот. Кто-то из нас в большей степени, кто-то в меньшей степени общественный деятель. Почему мы не можем это обсуждать? Вполне можем это обсуждать. Это наш гражданский диалог идет. Что мы считаем для себя приемлемым, а что мы считаем для себя неприемлемым. Где есть красная линия, за которую, если человек заступил, его честное имя больше не честное имя. Вот. А что человек может себе позволить? За мир, доброту, свет и дружбу, я считаю, что может выступать каждый человек. Каждый. Честно было бы выступать за мир и 8 лет назад, и все 8 лет подряд. Нечестно или глупо выступать за мир, только сейчас начинать. Ну ладно, это все равно еще никакое не предательство, на мой взгляд. А вот когда ты уже конкретно встал на сторону врага, и оттуда вещаешь, ну так и там потом и где-то находи себя. Че ты здесь-то будешь находить себя? Да. Просто для некоторых общественных деятелей, обласканных нашей страной, и нашим народом не доходит одна простая вещь. Армия и народ всегда были и есть едины. Потому что у нас армия рабоче-крестьянская. И только дебил этого не знает, тупой. Не знаю, чем обоснован его дебилизм и тупизна, тупость. Возможно, тем, что он живет в замке или еще чем-нибудь. Но только дегенерат не понимает, что у нас рабоче-крестьянская армия. Что те бойцы, которые сейчас пошли туда, это кровь и плоть нашего народа. Только откровеннейший дегенерат без мозгов в своей черепной коробке может этого не понимать. Соответственно, когда ты бьешь в наших офицеров, когда ты бьешь в наших солдат, ты бьешь в каждого из нас. Все. Че тут непонятного? Неужели дебильные клоуны, убежавшие и сейчас выступающие против нашей армии, не догадались до этой простой вещи? Это наши братья и отцы там, и дети. А вы, дегенераты, не можете никак сообразить. Знаете почему? А я сам не знаю почему. Потому что вы тупые. Вы потому что тупые. Это вот возьмите простой русский народ сейчас. Простой. Вы знаете, есть такая фраза «простой народ». Вот возьмите... И вот там, вот, на передке, это их братья, отцы, друзья, дети. Все поняли? И каким бы ты ни был зажравшимся говноедом с какого угодно канала, который куда-то сбежал и что-то там себе подумал, ты должен знать, что этих парней, этих мужчин, этих наших детей, ну, в зависимости от возраста, мы тебе на съедение не дадим. Зажравшаяся ты рожа. Ну, не дадим просто, это невозможно. Это технически невозможно. Это наша родня. Тупое ты существо, которое никак не может догадаться до этого. Догадайся, включи голову. Поэтому не боты пишут тебе, тупица. Тебе пишут родные и близкие этих людей. Ну вот, понимаете, нет мозгов, когда их не купишь и не займешь. Вот есть такое выражение. А почему нет мозгов? Да потому что страшно далеки от народа, потому что оторвались. Мне сейчас скажете, Леш, ну ты что, не оторвался, что ли, от народа? Ну давай честно, конечно, оторвался. От того Леша, который был 10 лет назад, я сугубо отличаюсь. Но я не потерял понимания. Понимание у меня не утеряно. Потому что мои родители до сих пор живут в деревне. И в этой деревне есть ребята, которые ушли на операцию, вот эту специальную военную. И это все мои соседи. И я их знаю, многих. И я это чувствую. Мои друзья из военных городков, из Оренбургской области, тоже знают, кто куда и как ушел, и кто что где делает. Это их друзья там. И что мне, рожа из телевизора, хотя я сам рожа из телевизора, будет объяснять, что, мои друзья, они какие-то там, хоть бы они там умерли? Ты чё животное вообще несёшь? Ты чё? Ты всё перепутал в этой жизни? Что у тебя в башке? Что у тебя в твоей башке пустой? Что там происходит? Вот. Иди там ешь эти свои там шоколады с золотом. Я не знаю, чем ты там питаешься. Иди там купайся в шампанском дальше. Что, деньги, что ли, забрали у тебя все или что? На счетах они были в российских банках. Не наворовал, что ли, достаточно? Иди занимайся собой, все, и катайся на велосипеде. Не трогай нас. Не трогай нас. Нет у тебя там ни одного твоего друга. По понятным причинам. Все твои друзья, это пидорастическая тусовка, которая посваливала. Ну так соберитесь все вместе, и тусуйтесь все вместе, и обнимайтесь друг с другом, и плачьте, и там, и радуйтесь друг с другом. Но там-то наши друзья, братья наши там. И вы им желаете проигрыша. А проигрыш на войне, знаете, что такое? Дебилы, это смерть. Вы желаете смерти моему другу. Вы конченые. И вы хотите, чтобы после этого мы говорили, ну вот, давайте-ка подождем, когда вернутся эти вот замечательные все артисты. Вот. Зачем? Плюнуть ему в рожу только если, а больше как? Зачем он еще нужен? Что мы должны еще подождать его? Плюнуть ему в рожу? Все. Больше никаких ожиданий у меня нет относительно этих людей. Вот. И я говорю, я очень жестко этот момент разделяю. Те, кто выступил против специальной военной операции и там, вот, в первые дни, и все, ну, типа, я за мир во всем мире. Это твое дело, ты за мир во всем мире. Иди это. Это одно. А вот те, кто выступает против нашего солдата, это вот, ну, все. Это назад дороги нет. Ты выступил против моего брата, против моего друга, против моего, ну, не моего конкретно, наших, да, сыновей, отцов. Ты че? Ты че там перепутал в своем замке, нажирая себе эти щеки, которые там не обдрищешь за три недели? Ты там перепутал, что ли? Тебя приласкали когда-то, и ты решил, что ты важная фигура или что такое? Почему это? Ты что, важнее моего друга, что ли? Почему ты важнее моего друга? Почему ты важнее моего брата? Кто ты такой вообще? Кто ты такой, чтобы говорить от имени там народа или страны, тем более? Кто ты? Может, я тебя выбрал где-то или что-то, я не понимаю. Программу один раз с тобой посмотрел? Или то, что тебя запихивали в каждый голубой огонек, и нас всех тошнило, из-за всех утюгов твоя харя лезла нам в глаза, и мы не знали, куда скрыться от тебя, и бороли этот рефлекс тошнотный, который всегда был. Что, в чем причина твоей, твоего величия, и в чем причина того, что ты якобы имеешь право что-то говорить? В чем? Ты вообще какое отношение имеешь к людям на земле? Я не имею в виду на планете Земля, а вот здесь. Какое отношение ты имеешь к народу России? Как ты вообще с ним соотносишься? Что тебя связывает с ним? Ты же уже давно оторван, ты же улетел в космос, ты же на другой планете, ты же с этой планеты нам вещаешь что-то. Ну, вещай дальше, если тебе так хочется, но только, ну, тебя и воспринимать будут как инопланетянин. Это инопланетяне. Вот я на них смотрю, они это инопланетяне. Вот эти все люди из каких-то гостиных московских, еще что-то, инопланетяне конкретные вообще. Ну, их это никак не касается, потому что это вообще не их жизнь. Это вообще не их жизнь. Они не приехали откуда-то из каких-то, видимо, сел. У них, наверное, нет там друзей в этих селах. Наверное, нет друзей в малых городах. Наверное, у них друзья не живут в Крыму. У меня вот друг живет в Крыму. И в первые дни он такой, что-то на полигоне строчит, что-то я переживаю. И я начинаю переживать за своего друга вообще-то. Вот. А у этих друзья все сплошь в Киеве, я не понимаю, как таким образом у них получилось, каким образом. Видимо, опять же, про шоу-биз. Их друзья — это вот этот гнилой шоу-бизнес, который у нас здесь деньги зарабатывал. Их друг — это Зеленский, видимо, да? Ну, там, Вера Брежнева, вот эти все. Вот это их друзья, потому что они в этой тусовке и дружили. И вот, о боже, меня разъединили с моими друзьями. А мои друзья — это не Вера Брежнева и не Верка Сердючка, и не Зеленский, и никогда ими не были. Мои друзья, как бы это странно ни звучало, это именно те люди, которые вот со мной по жизни мой путь идут. А этот путь, он никакой не шоу-бизнеса путь. Вот как-то так получается. Может быть, в этом проблема, может быть, в этом различие. Может быть, поэтому они так рьяно выступают там против нашей армии, потому что они никакого отношения к ней даже косвенного не имеют. Ну, косвенного. То есть у них никакой нет духовной привязки и моральной, этической, нравственной к нашей армии, потому что там нет ни одного человека в этой нашей армии, который хоть как-то был бы связан с Максимом Галкиным или всеми остальными. И чтобы Максим за него переживал, понимаете? Ну, его нет просто, и все. Ноль связь. Ну, конечно, тогда он может чего угодно желать. Вот, у него духовная связь с другими людьми. Какая другая планета, пишет Владимир. Владимир, ну, я имею в виду, другая планета, вот как там, значит, Кинзадза, да? Другая планета, метафора это. Ну, они живут в своем выдуманном мире, фантазийном своем, понимаете? Выдуманный мир. Вот Зеленский говорит, что Россия живет в игре. 3D-игра какая-то, вот он так сказал. Ну, как бы сказать-то помягче, ну, это вранье. А вот тусовочка российская, вот это вот шоу-бизнес, это, конечно, отдельная планета. Они вообще с нами, как бы, с другими людьми. Ну, как бы, опять же, когда я говорю про себя, у вас наверняка такое недоверие возникает, типа, Леш, что ты прибедняешься? Ну, так давайте, они не пересекаются с Россией. С Россией, с жителями России, они не пересекаются, жители тусовки. И поэтому я не удивляюсь, что они искренне сейчас думают, что когда им жители России пишут «вы предатели», что это боты пишут. Но это не боты! Это не боты! Как вы не можете этого понять? Поразительно. К сожалению, это вот последствия жизни в вымышленном мире. И этот вымышленный мир, он выглядит так, как будто бы тебя там все в нем любят и боготворят, и все тебя поддерживают. А на самом деле никто тебя не поддерживает, никто тебя не боготворит. Ну, вот. У тебя есть группа фанатов, которая организовалась вследствие того, что твою рожу показывали по какому-нибудь федеральному каналу бесконечное количество раз, появилась группа фанатов, которые тебя любят, и все. Ну, как любят, интересуются твоей жизнью, и все. И они тебе пишут: «А, какой прекрасный человек, какой молодец». И тебе кажется, что вся Россия тебя обожает. Нет, нет. И еще раз нет, ничего подобного. Вот. Вся Россия уважает и ценит нашего героя погибшего, Нурбагандова. Вот это да. Вот пойди и у людей спроси. Вот эта фраза, которую он сказал: «Работайте, братья». Это фраза-символ теперь для наших вооруженных сил. И не только для наших. Для вооруженных сил ДНР и ЛНР, вообще для всех русских людей. Фраза Нурбагандова «Работайте, братья» — это самая, наверное, важная фраза, которую сейчас я слышу постоянно. То там, то здесь, то там, то здесь. Вот сейчас акция там «Работайте, старшие братья», где дети, значит, по-моему, там даже девочки в основном, они пишут письма своим старшим братьям, которые сейчас там заняты в СВО. «Работайте, старшие братья». То есть эта фраза стала символом для нас, для всех, да? Почему? Потому что эти слова героя Российской Федерации Нурбагандова, они были сказаны перед смертью им. Это человек, которому сказали: «Ну, что скажешь?», наставив на него оружие. Он сказал: «Работайте, братья». И его после этого убили. Он знал, что его убьют, расстреляют на камеру. Но у него мускул не дрогнул. Насколько это сильный духовный человек. Кто может сравниться с ним из нас? Ну, есть такие люди в России, конечно. Но мало их. Мало их. Лучшие из лучших. Остальные бы совершенно по-другому себя вели. Разве может с Нурбагандовым сравниться вот эта вот мразь, засевшая сейчас в Азовстале, которая там просит гуманитарных каких-то там им вертолетов, чтобы их в другую страну увезли? Я имею в виду азовцев, конечно. Я имею в виду азовцев. Но это там сидят теперь. И Нурбагандов, принимающий смерть. Абсолютно, да, с прямой спиной и ясным взором таким, прямым взглядом. И говорит: «Работайте, братья». Вот это герой. Вот это мощь, вот это дух. И да, и это символ. Вот бабушка, которая за сейчас, ну, все пишут «Знамя Победы», на самом деле это советский флаг, но это не имеет значения, честно. Не имеет значения, поэтому я не буду придираться. За флаг, за красный наш флаг, да? Она и тушенку эту их не взяла, это там, что они там ей принесли, и говорит: «Отдай флаг, за него воевали». Она стала символом нашим, символом победы. Серьезно, современным. И фраза «Работайте, братья». Вот я вам говорю, вот послушайте внимательно, обратите внимание на это. Вы ее будете слышать везде. Она стала духовным таким столпом для многих, опорой для наших воинов и для всех остальных, кто воинов наших поддерживает, помогает им. Именно фраза «Работайте, братья». Вот так. Вы говорите, есть ли герои сейчас? Да, есть ли нам чем гордиться, есть ли на что опереться, есть ли у нас сейчас свои Матросовы и так далее. Есть у нас свои Матросовы, есть у нас современные Талалихины, есть у нас бабушки, есть у нас герои России, Нурбагандов и не только. Вот так, есть они, посмотрите на них. И посмотрите потом на ту падаль, которую годами вы вынуждены были наблюдать с телеэкранов, которая купалась в золоте и славе, и незаслуженном внимании. И сравните, и сделайте выводы, где настоящие люди, а где так. Симулякр, химера какая-то, не пойми что. И скажите, чего стоят слова Нурбагандова, работаете, братья. И весь этот поток, фонтан грязи, который из ртов предателей льется сейчас на Россию. Вот и все. Вот и все. Выбор за вами, как говорится. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.